волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 23 октября в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Акт поддержки Грузии, принятый Палатой представителей Конгресса США, на время примирил власть и оппозицию.
Такого беспрецедентного высшего уровня законодательной инициативы у нас не было за всю историю стратегического партнерства Грузии и США.
Красной книги в Абхазии нет, а потому привлекать за охоту на кавказских туров или сер нет оснований. А вот по факту избиения Беслана Хварцки абхазское МВД начало доследственную проверку.
Пока этой красной книги нет, и потому применить какие-нибудь административные воздействия на них, ну, на каком основании?
Президиум парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия заблокировал рассмотрение вопроса о недоверии министра внутренних дел и юстиции. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей, с ними Демис Паландов.
НАТО призывает расширить военную помощь Украине. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь Военно-политического союза Йенс Столтенберг.
Я, как генеральный секретарь, всегда настаиваю, чтобы НАТО оказывало больше помощи, поэтому я настоятельно призываю страны-участницы расширить помощь, чтобы у нас было больше мероприятий с Украиной. Я встречался с президентом Владимиром Зеленским и тогда заявлял, что Альянс будет продолжать поддержку Украины. И мы сейчас находимся в процессе расширения нашей поддержки.
По словам Столтенберга, вопрос поддержки Украины будет рассмотрен в ближайшие два дня на встрече министров обороны. Он также добавил, что члены Североатлантического совета НАТО через неделю посетят Украину. Эксперты побывают в Одессе и Киеве, чтобы на месте оценить, в каком состоянии находится украинская армия. Комментируя последние договоренности России и Турции по совместному патрулированию сирийско-турецкой границы, Столтенберг отметил, что давать оценку происходящему пока рано. При этом генсек НАТО отметил, что развитие ситуации вселяет оптимизм, так как стороны стремятся к политическому урегулированию конфликта. Курдские формирования покинули зону безопасности на севере Сирии. Об этом Анкару уведомил Вашингтон, передает Рейтер. Министерство национальной обороны Турции заявляет, что начинать другую операцию в этом районе на данном этапе нет необходимости. При этом глава МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что приостановка военной операции на севере Сирии не означает, что она полностью завершилась, и турецкие военные готовы покинуть регион. В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс поблагодарил курдских партнеров по коалиции за помощь в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». Вице-президент также отметил, что США и союзники достигли цели в борьбе против джихадистов, и теперь американские военные могут возвращаться домой. Часть американских солдат была передислоцирована в Ирак. Сегодня, 23 октября, туда прибыл глава Пентагона Марк Эспер. Он обсудит с иракскими властями сроки нахождения войск США в Ираке. Ранее Багдад заявил, что американские войска, выведенные из Сирии, не имеют разрешения на пребывание в стране и могут находиться там только транзитом. Накануне президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин на встрече в Сочи договорились, что Анкара и Москва будут совместно контролировать сирийско-турецкую границу к востоку от реки Евфрат. Турецкие войска будут патрулировать часть 30-километровой зоны у границы, которая оказалась под их контролем в результате операции, начатой на севере Сирии в начале октября. В остальные части 30-километровой зоны будет введена российская военная полиция. После отхода курдов там начнется совместное российско-турецкое патрулирование у границы. На саму границу вернутся сирийские пограничники, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции на материковый Китай правонарушителей, подозреваемых в уголовных преступлениях. Об этом заявил министр безопасности автономии Джон Ли. В начале лета документ вызвал многочисленные протесты жителей Гонконга. Впоследствии акции вылились в массовое движение с требованием демократических преобразований. Городская администрация неоднократно объявляла об отказе от законопроекта, однако протестующие стали требовать официально отозвать документ и продолжили марши под лозунгами защиты суверенитета Гонконга от притязаний Китая. За месяцы протестов на улицах города неоднократно возникали стычки с полицией. Полицейские применяли силу для разгона активистов и один раз использовали огнестрельное оружие. Получил один человек. Тысяча участников акции получили легкие ранения и травмы, а более 2500 арестованы. Их освобождение является одним из текущих требований протестующих к властям. В Эссексе на юго-востоке Англии обнаружен грузовик, перевозивший контейнер с 39 телами. Об этом сегодня сообщили информационное агентство и телеканал Sky News. Арестован 25-летний водитель грузовика из Северной Ирландии. Его подозревают в убийстве. Грузовик, предположительно, прибыл из Болгарии через портовый город Холихед в Уэльсе. Полиция занята опознанием тел. Правоохранительным органам еще предстоит выяснить, что произошло. Территория промышленной зоны, в которой был обнаружен грузовик, отцеплена. Она находится в 20 милях от Лондона. Премьер-министр Великобритании назвал инцидент в Эссексе ужасающим, выразил соболезнования родным и близким погибших. Представитель Министерства иностранных дел Болгарии пока не может подтвердить, что страна стала отправной точкой маршрута грузовика. Информация проверяется. Владимир Путин и президент Центральной Африканской Республики Фостен Арканж Туадера заявили о намерении найти убийц российских журналистов, охраны Джамаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Они также назвали высоким уровень взаимодействия правоохранительных органов своих стран в расследовании. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу кремлевской пресс-службы Дмитрия Пескова.
Спасибо, новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Беспрецедентной поддержкой США назвали в Тбилиси акт в поддержку Грузии. Палата представителей США единогласно утвердила накануне документ, который обязывает президента США принять санкции против иностранных лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека в грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Грузии приходится бороться с агрессией президента Путина каждый день, напомнил коллегам в Палате представителей Конгресса США сенатор Элиот Энгел. Поэтому он, как председатель Комитета по иностранным делам, считает важным принятие акта в поддержку Грузии. Законопроект, разработанный совместно двумя партиями, ставит целью помочь Грузии, стратегическому партнеру, которая повседневно испытывает трудности после вторжения России в грузинские регионы Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.
И сейчас, спустя десятилетия, Россия не прекращает нападения на Грузию. Кибератаки, дезинформационные кампании, нарушения прав человека – все это население Грузии постоянно терпит от режима Путина. Мы должны поддержать Грузию в ее стремлении защитить себя.
По словам сенатора Энгела, акт поддержки призывает правительство США продолжить поддержку Грузии в развитии демократических институтов и территориальной целостности, укрепления суверенитета страны, а также в вопросах кибербезопасности и борьбы против российской дезинформации и агрессии. Отдельно в законопроекте осуждаются продолжающиеся задержания, похищения людей и другие нарушения прав человека, совершенные в грузинских регионах Абхазии и Цхинвальском регионе Южной Осетии, насильственные оккупированных Российской Федерацией, в том числе недавнее убийство граждан Грузии Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули.
И нужно ударить санкциями по тем, кто несет ответственность за нарушение прав человека в оккупированных Российской Федерацией грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии.
констатировал сенатор Элиот Энгел. Этот законопроект обязывает Госдеп отчитываться перед Конгрессом по различным темам, связанным с Грузией, а президента США вводить санкции на въезд и блокировку собственности иностранных лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека в грузинских регионах Абхазии и Цхинвальского региона, которые оккупированы Россией или замешаны в них. Президент также сообщает Конгрессу каждые 180 дней о таких иностранных лицах, отмечается в кратком предисловии к документу, принятому Палатой представителей. С учетом прежних поддерживающих Грузию документов, принятых Конгрессом США, нынешний законопроект министр иностранных дел Давид Залкальяни считает особенным.
Такого беспрецедентного высшего уровня законодательной инициативы у нас не было за всю историю стратегического партнерства Грузии и США и в целом со времен независимости. Это всеобъемлющий документ во всех отношениях.
Обрадовались акту поддержки и выразили благодарность американским законодателям и другие представители власти, обращая внимание и на тот пункт в законопроекте, в котором Конгресс выступает за продвижение в переговорах США о заключении двустороннего соглашения о свободной торговле с Грузией, чего давно Тбилиси ждет от Вашингтона. Приветствовали документы в Европейской Грузии и нацдвижения. Представители оппозиционных сил советуют властям не упустить реальный шанс сделать действенным санкционный список от Хозория Татунашвили, говорит лидер фракции нацдвижения Роман Гоцеридзе.
Принятие такого акта поддержки – это прямой сигнал России о том, что за продолжением ползучей оккупации, похищением и убийствами людей, которые происходят на оккупированных территориях, при поддержке, а часто при участии России, последует наказание от международного сообщества.
Кроме этого, Роман Гоцеридзе напомнил, что акт американского Конгресса ставит условия грузинским властям в части развития демократии, верховенства закона и проведения свободных и справедливых выборов. Для того, чтобы акт в поддержку Грузии принял действенный характер и стал законом после Палаты представителей, документ должен утвердить Сенат, а потом подписать президент США Дональд Трамп. С учетом того, как единодушно поддержали законопроект в Палате представителей, Тбилиси ожидают, что акт в поддержку Грузии обязательно станет законом. Вопрос лишь во времени. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Другим темам. Министерство внутренних дел Абхазии заявило о начале доследственной проверки по факту нанесения телесных повреждений Беслану Хварцкия. Молодой мужчина был избит, предположительно, за комментарии в социальной сети Facebook, где впоследствии были опубликованы и кадры избиения. С подробностями Елена Заводская.
Вчера в абхазском сегменте социальной сети Facebook появилось сообщение о том, что молодого человека по имени Беслан Хварцкия, отца двоих малолетних детей, жестоко избили за комментарии в сети при обсуждении абхазской свадьбы, которая состоялась на выходных в селе Кутол Ачимчирского района. В разных группах и разными пользователями публиковались фотографии и видео со свадебного торжества, где на каждом столе стояли зажаренные целиком туши копытных животных, а также распространялись фотографии, на которых видно, как некие мужчины свежуют двух кавказских туров, занесенных в Красную книгу. Эти фото и видео вызвали острую реакцию пользователей. Беслан Хварцкий был участником одного из таких обсуждений. И, вероятно, одно из его высказываний послужило поводом для жестокой расправы. Как удалось выяснить, 21 октября днем в дом к Беслану Хварцкия через окно проникли шестеро неизвестных. Молодому человеку надели на голову мешок и вывели его из дома, оставшись незамеченными. При этом событии дома находились его мать и жена с ребенком. Далее Беслана Хварцкия привезли в село Кутол, где избивали палками несколько человек. Происходящее снималось на видео и делались фотографии, которые потом были выложены в сеть. Молодого человека вечером нашла соседка в Сухумском парке неподалеку от дома. Он лежал на земле бездыханный, с мешком на голове. Она его растормошила. Он пришел в себя, попросил телефон и позвонил близким. Вызвали скорую помощь и отвезли его в больницу. В настоящее время он с тяжелыми травмами находится в отделении реанимации. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД Абхазии. МВД сообщает, что вечером 21 октября в дежурную часть 1-го отдела милиции УВД по городу Сухум поступило телефонное сообщение из Центральной республиканской больницы Минздрава Республики Абхазия о том, что к ним доставлен мужчина со множественными телесными повреждениями. Выездом оперативно-следственной группы установлено, что примерно в 18:05 в медучреждение с телесными травмами доставлен гражданин Хварцкий Беслан Хаджаратович, 1987 года рождения. Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, ушибленная рана затылочной области, ушиб грудной клетки, множественные ссадины, кровоподтеки туловища, множественные ссадины верхних конечностей. Хварцкий госпитализирован. По факту нанесения телесных повреждений гражданину Хварцкий Беслану Хаджаратовичу отделом дознания столичного управления внутренних дел назначена доследственная проверка. У этой истории, помимо криминального, есть еще и экологический аспект. Возмущение многих вызвал тот факт, что помимо краснокнижных туров на столах стоят зажаренные серны – животные, также внесенные в Красную книгу России. Председатель Государственного комитета Абхазии по экологии и охране природы Савелий Читанава прокомментировал сегодня ситуацию. Он подтвердил, что на праздничных столах стоят серны, но, по его словам, их завезли в Абхазию с Северного Кавказа.
Ну, я могу вам сказать следующее. Я видел в Фейсбуке, говорят, куда смотрят экологи, куда стреляют. Я вам могу сказать, что все вот эти отстрелянные серны завезены с Северного Кавказа друзьями эти Абхазяла. И говорит, куда смотрят экологи, не совсем справедливо. Они, очевидно, в Красной книге Российской Федерации. У нас в Абхазии пока, к сожалению, нет Красной книги, но в нашей Красной книге они тоже будут. И я видел одну фотографию, когда они стояли на столе. Ну, это вообще возмутительный факт, но оно имеет место. Что теперь делать? Что, по-вашему, я скажу, когда они отстреляны на Северном Кавказе, как возмутительный факт, это любой гражданин Абхазии может это сказать.
Что касается фотографии, на которой мужчины перед свадьбой свяжуют двух горных козлов. Савелий Читанава уверен, что это туры, отстрелянные на территории Абхазии.
Эти туры, очевидно, застрелены здесь, на нашей территории. В нашей природе все копытные животные, они ценны, и они, хоть и традиционно велись на них охоту, но ввиду того, что из года в год сокращается численность, они все войдут в Красную книгу Абхазии. Но, к сожалению, пока этой Красной книги нет, и потому применить какие-нибудь административные воздействия на них, ну, на каком основании. Вот передо мной сейчас вот распоряжение в этом году на сезон охоты. Я вот сейчас просматриваю добычи копытных, там серна, косули, кабандов и так далее. С 1 октября по 15 января разрешено охотиться на них. Но как только выйдет Красная книга и когда они будут обозначены в Красной книге, это будет основной нормативный документ, который будет давать нам возможность проводить наказание в этой уголовной статье. Нормативных документов, к сожалению, нет.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Новый скандал в Генпрокуратуре Грузии. Уволившаяся из ведомства женщина-прокурор обвинила следственные структуры в клановости, непотизме и жестком психологическом давлении на сотрудников. Владимир Унанянц выяснял подробности скандала.
Непотизм, нарушение закона, сексуальные притеснения – реалии работы в системе грузинской прокуратуры. Уволившаяся из структуры прокурор Саломе Адаишвили опубликовала скандальный пост на своей страничке в социальной сети Facebook. Девушка, работавшая в прокуратуре с 2013 года, рассказала о том, с чем приходится сталкиваться рядовым работникам ведомства и почему она была вынуждена уволиться.
Я уволилась с работы по следующим причинам. Потому что 4-5 последних лет я хожу по заколдованному кругу и больше не могу развиваться. Потому что без покровителей и связей стеклянный потолок превращается в бетонную плиту. Потому что каждый думает лишь о том, как обезопасить себя. Потому что ты бездельница, если уходишь с работы в 7 часов. Но если надо задержаться до 3 ночи, это значит, что ты просто неспособная и не укладываешься в рабочий график. Потому что мы одна большая семья, а других семей людьми не существует, потому что надо согласовать с руководством свою личную жизнь, с кем дружить, общаться и в каких дозах, потому что надо соблюдать дресс-код, но на того, кто этот вопрос контролирует, эти правила не распространяются, потому что из-за безобразия мужчины-менеджера хорошо работающие девушки либо увольняются сами, либо просто остаются без работы, потому что с изменением цвета волос ваш профессионализм почему-то падает.
И еще очень много «потому что». Откровения Саломе Адаишвили вызвали широкий общественный резонанс. Оппозиция тут же обвинила прокуратуру в еще большем подрыве доверия к государственным структурам со стороны общества. По словам одного из лидеров Единого национального движения Романа Гуцеридзе, излечить эту болезнь уже не получится.
Прокуратура, так же как и суд, это те структуры, в которых исправить что-то уже невозможно. Единственный способ провести реформу, расформировать эти ведомства и привести новых людей. Прокуратура и суд должны быть созданы заново.
В правящей партии на обвинения реагируют осторожно. Представители грузинской мечты не исключают, что имеет место провокация, целью которой является подрыв авторитета следственного органа. В самой генпрокуратуре уже начали проверку. Как говорится в заявлении ведомства, генеральная инспекция детально изучит все обстоятельства, указанные в заявлении, и это будет иметь соответствующее правовое реагирование. А до тех пор реагировать правительство не будет, о чем заявил премьер-министр Георгий Гахари, отметив, что прокуратура абсолютно независимый орган.
Все случаи сексуального притеснения, непотизма и другие нарушения закона, естественно, должны быть расследованы. Первое, что я сделаю, дождусь официального реагирования на эти вопросы со стороны прокуратуры. Если то, о чем говорится, правда, то это, конечно, неприемлемо. Тем не менее, прокуратура в нашей стране является независимым ведомством, которое само должно дать разъяснение.
Тем временем, бывший прокурор Тбилиси Маем Цариашвили подтверждает, что все перечисленное в заявлении Саломе Адаишвили имело место и в то время, когда она сама находилась в этой структуре, за исключением, возможно, сексуальных домогательств. Юрист уверяет, ситуация с клановостью в следственном органе очень напоминает положение в системе правосудия.
В принципе, все проблемы, указанные в письме, мне знакомы. Единственное в том, что касается части сексуальных притеснений в ее адрес, я не могу это комментировать, так как сама с этим не сталкивалась. В остальном это довольно точный анализ системы того, что происходит в прокуратуре. Прокуратура, как и любая государственная структура в нашей стране, к сожалению, работает по принципу непотизма, протекционизма, фаворитизма. Для меня прокуратура такое же место, где правят кланы, как и суд.
На данный момент Саломе Адаишвили находится за пределами Грузии. Представительница женского движения Бая Патарая считает, что генеральный прокурор должен сделать заявление по этому вопросу, поскольку все нарушения, о которых говорит Саломе, имеют системный характер.
Если вы посмотрите на пост Саломе Адаишвили, в частности, с точки зрения прав женщин, то, к сожалению, в Грузии уголовное правосудие является областью, где доминируют мужчины. В этой области существует множество барьеров для женщин. И это жизненно важно, когда речь идет о женщинах-судьях, женщинах-прокурорах и юристах. Существует ряд преступлений, которые требуют больше гендерной чувствительности в ходе расследования. Например, преступления на сексуальной почве. Если мы потеряем женщин-прокуроров по таким причинам, это будет шагом назад, потому что у нас уже мало женщин-прокуроров. Если они действительно создают условия, о которых пишет Саломе, и почему она уходит с работы, это очень тревожно.
В женском движении считают, что 27, потому что Саломе Адаишвили заслуживает внимания, потому что выдвигает на первый план проблемы в государственном секторе. Более того, в правоохранительных органах, где ожидания справедливости гораздо выше, чем в частном секторе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Президиум парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия заблокировал рассмотрение вопроса о недоверии министрам внутренних дел и юстиции. Часть депутатов называет решение незаконным и утверждает, что президиум не обладает такими полномочиями. Наш постоянный автор Мурат Гукимухов о борьбе за сохранение двух осетинских министров, как об очередном сюжете, который раскрывает причины взаимосвязи, мотивы и эмоции действующих героев юго-осетинской политики.
Судя по реакции президента или по ее отсутствию, скорее всего, он заранее знал о предстоящем побоище в тюрьме. И, скорее всего, ОМОН зашел в тюрьму по его распоряжению. Очевидно также, что в глазах президента и его людей, в том числе его людей в парламенте, произошедшее в тюрьме – это нормальная рабочая ситуация. А это значит, что он видит за попытками отправить министра в отставку лишь нападки против него, попытки ослабить его позиции, подорвать его авторитет в обществе. Все говорит о том, что Анатолий Ильич не намерен уступать депутатскому большинству. За время его участия в политике было предостаточно возможностей убедиться, что уступки для президента неприемлемы. Они разрушают политику вождизма, которая проводится в республике. От имени президента дарят инвалидные коляски, хотя, наверное, их могли просто выдать по линии соцзащиты в рабочем порядке. Президент перестилает кровли, строит жилье, он щедрый, он справедливый, он во всем прав. Вождь не может считаться с какими-то там обстоятельствами, он выше их. С точки зрения вождизма, время для наказания министров уже упущено. После того, как депутаты потребовали их отставки, это уже уступка, а не наказание. Демонстрация слабости, а не силы. Затягивание с рассмотрением вопроса о недоверии говорит только об одном. Идет работа по недопущению отставки министров. Судя по той информации, которая просачивается, идет она по двум направлениям. С одной стороны, это работа с общественным мнением, но главное с подписантами недоверия. Их 20 человек, почти 2/3 депутатского корпуса. К моменту голосования в парламенте необходимо снизить это число хотя бы до 16. Судя по тому, что президиум парламента заблокировал рассмотрение вопроса о недоверии министрам, депутаты пока держатся. Решение президиума противоречит закону, оно чревато новым скандалом, а это значит, что и как в случае с избиениями в тюрьме, решение принимал вождь. Это золотое правило, только вождь может объявлять войну, неважно кому, зэкам или депутатам. Кроме репутации вождя, на кону еще и ценные кадры, а их не так много. Их всегда не хватает, людей, готовых выполнить любой приказ. В этом смысле Залина Лалиева действительно ценный член команды. Она уже не раз доказывала, что способна выполнить любое поручение, не заморачиваясь этическими соображениями. Мы это уже видели, когда Минюст без всяких оснований отказывал в регистрации новым политическим партиям, когда кошмарил и закрывал старые партии. И как при этом держалась министр? Спина прямая, соколиный взгляд, металл в голосе, ни тени сомнений. Вот Белоплиева так не могла. Когда ЦИК отказывал в регистрации десяткам кандидатов, когда шельмовал итоги парламентских выборов, она была больше похожа на ильфовского анхеля в минуты угрызений, чем на сокола. Было видно, как ее тяготит творимое. Плохое самочувствие, дрожь в голосе. Чувствовалось, что это тяжелый выбор, с которым человеку придется жить. От этого бабушку становилось жалко. А вот Лалиеву не жалко. Она не внушает сочувствия. Она внушает страх. Почему она лично завела ОМОН в тюрьму? Ведь достаточно было телефонного звонка. Что в этом было для нее? Зачем это ей? Министр внутренних дел Игорь Нанев, например, в тюрьму не пошел. Он, как я слышал, поддерживал моральный дух бойцов по телефону. И, конечно, как пастух не хочет расставаться с лучшим из его волкодавов, так и президент не хочет расставаться с лучшими из своих кадров. Нарушение закона – ничтожная плата за их сохранение. Депутатам тоже некуда отступать. Министр назвал их такими же бандитами, как и тех арестантов, которых избивали в тюрьме. Если это неправда, то это оскорбление, а если правда, то это угроза. В любом случае, эти два министра демонстративно забили на депутатский корпус. Отступать в таких условиях означает потерять лицо. И в этот раз навсегда. Депутаты, конечно, все прекрасно помнят. И произвол Минюста, и вакханалию, которую устроил ЦИК на парламентских выборах. Для них все это складывается в приметы надвигающегося авторитаризма. Это пугает. Это никому не нужно. Тем более, что они, как и югостинское общество в целом, не признают вождя ни в президенте, ни в ком-нибудь еще. Потому что никакого вождизма в республике нет. Это такой сюрреализм, который наполнил внутренним содержанием феномен группы, выстроенной вокруг доминирующей личности президента, превратив ее в поле исключительного проявления чуда. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Мы еще вернемся к этой теме во второй части нашей программы в рубрике «Некруглый стол». А теперь продолжаем нашу программу. Бира Иванишвили намерен перечислить $1 млн на спасение лесов Амазонии. Реакцию грузинских политиков и общественности на эту благотворительность изучил Ираклий Рагвелидзе.
Свое видеообращение сын Бидзины Иванишвили выложил на официальной страничке Facebook.
Сегодня я хочу оказать помощь моим бразильским друзьям, которые стоят перед катастрофой. Я нашел организацию и думаю, что ей можно доверять. Я принял решение перечислить им $1 100 000. Эта сумма состоит из моего заработка, добытого тяжелым трудом, а также из пожертвований моей семьи. Сообща, мы добьемся перемен.
говорится в клипе. Выступление сына миллиардера вызвало широкий отклик, в том числе и среди политиков. Глава парламентской фракции нацдвижения Роман Гуцериадзе раскритиковал пожертвования семьи Иванишвили.
Когда в твоем распоряжении 7 миллиардов долларов, то перечисление 1 миллиона на спасение джунглей Бразилии не должно удивлять. Но при этом было бы неплохо выделить на спасение лесов Грузии хотя бы десятую часть этой суммы.
Лидер партии «Гражданское движение» Алеко Элисашвили тоже удивлен этим решением Беры Иванишвили.
Конечно же, он перечислил свои деньги, но в собственной стране столько голодающих. Несколько странно, неужели здесь не нашлось объекта для благотворительности? На протяжении нескольких лет его отец разворотил все побережье Западной Грузии. Надеюсь, сын не последует этому примеру и не повезет деревья морем в Бразилию.
Пошутил политик. В оппозиции припомнили Иванишвили эпопею с транспортировкой гигантских деревьев с побережья Аджари на свою ранчо в Шеквитиле. Часть экологов и видеоблогеров до сих пор считает, что прибережью Аджари был нанесен невосполнимый ущерб. Им всем эмоционально ответил глава Кабмина Георгий Гахария.
Это вдвойне несправедливо, так как семья Иванишвили жертвует сотни миллионов долларов на образовательные проекты европейского масштаба для будущих поколений. В это время, исходя из политической конъюнктуры, благотворительность молодого человека становится объектом нападок, ничего не имеющей с истиной. Мы все должны помнить, этот человек потратил свыше 3 миллиарда долларов на благотворительность в Грузии, поэтому политические нападки попросту несправедливы.
Заявил премьер. Схожей позиции выступила министр экономики Натия Турнава. Она напомнила о других сферах благотворительности семьи олигарха.
Бидзина Иванишвили и его семья являются известными меценатами. Они много сделали для Грузии. Они тратят миллиарды для развития нашей туристической инфраструктуры, культурного наследия и в целом для развития нашей экономики. Поэтому нет ничего удивительного, что кроме нашего развития они обращают внимание и на глобальные вызовы экологии и изменения климата. Мы сообща должны бороться с этими проблемами.
Между тем, нешуточный ажиотаж разгорелся и в соцсетях.
Отец деревья морем перевозил, и сынок решил не отставать. Лучше бы у себя на родине спасал леса.
Написал один блогер.
Его поступок заслуживает доверия. Думаю, он делает это от сердца, а не ради пиара. Кто-то скажет, почему он не спасает леса в Грузии. Отвечу, 20% мирового запаса кислорода приходится на леса Амазонии. Представьте себе, если не принять мер, как изменится жизнь на Земле.
Возражал другой.
Присмотри за Грузией, сынок, и перечисли эти деньги нуждающимся. Конечно, помогать лесам на чужбине надо, но грош этому цена, если на родине у тебя столько голодных людей.
Пишет еще один пользователь. В целом, нешуточный общественный ажиотаж продемонстрировал водораздел, царящий не только между политиков, но и среди последователей и критиков грузинской мечты. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Время региональных новостей на радио «Эхо Кавказа». Их представит Демис Паландов.
Палата представителей США утвердила двухпартийный акт в поддержку Грузии. Это свидетельствует о том, что стратегические отношения между двумя государствами поднялись на качественно более высокий уровень, говорится в распространенном сегодня информационном сообщении МИД Грузии. Как подчеркивает внешнеполитическое ведомство, двухпартийный законопроект еще раз подчеркивает твердую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии со стороны Вашингтона и содержит инициативу введение санкций против нарушителей прав человека на оккупированных территориях Грузии. Особое внимание законопроект уделяет сотрудничеству между сторонами в сфере обороны и безопасности, укреплению обороноспособности Грузии и поручает госсекретарю представить 5-летнюю стратегию будущего сотрудничества с Грузией в этом направлении. Постановлением Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия при Министерстве иностранных дел создана комиссия по вопросам пропавших без вести в период грузино-абхазской войны 1992-93 годов. Как сообщает Абхазия Информ, также утверждено положение о комиссии. Внешнеполитическому ведомству предписано предусмотреть в штатном расписании министерства должность помощника министра иностранных дел по вопросам пропавших без вести. Комиссия создана с целью организации работы по комплексному решению вопросов, связанных с выяснением судеб лиц, пропавших без вести на территории республики во время военных действий, а также для получения достоверной информации об исчезновении людей во время войны, для решения вопросов идентификации личности после смерти пропавшего без вести, для обеспечения защиты прав их родственников. Отмечается, что с принятием данного постановления утрачивает силу постановление абхазского правительства от 30 июня 2003 года об утверждении положения комиссии по вопросам беженцев и пропавших без вести. Комиссия по вопросам беженцев и пропавших без вести работала при правительстве, а в первые послевоенные годы при главе республики.
Спасибо, с новостями был Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И вернемся к теме о блокировании рассмотрения вопроса о недоверии министра внутренних дел и юстиции в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Эту тему в рубрике «Некруглый стол» обсуждает моя коллега Нана Плиева.
Ровно 3 недели назад, 2 октября, в Цхинвальской тюрьме были избиты голодающие заключенные. Власть сначала полностью отрицала произошедшее. Впрочем, нарратив сменился через неделю. Министр внутренних дел и юстиции, по чьей отмашке и в чем непосредственном присутствии, арестантов жестоко избивал ОМОН, сначала на закрытых слушаниях в парламенте, а затем и на специальной пресс-конференции, признали применение, цитата, «физической силы», правда, в сугубо гуманистичных целях. 20 депутатов парламента выступили с инициативой объявить вотум недоверия 2 силовикам. Правда, депутаты не могут собраться до сих пор. Фейсбук, между тем, накануне слили часть видео избиения заключенных. О резонансной истории, политических процессах и сопровождающих говорим с лидером партии НХАС Давидом Санакоевым и югоостенским политологом Диной Алборовой. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Давид, почему не получается поставить вопрос ответственности министров? Что, точнее, кто мешает? Большинство депутатов вроде за, объявить вотум недоверия, тем не менее, не получается. Как так?
Мы, 20 депутатов, подписали, то есть, ну, скажем так, чтобы было более точнее, 19 в одном случае и 20 в другом случае.
Что такое один и другой случай?
Министр внутренних дел. Это, ну, по отдельности было по министру внутренних дел отдельное обращение к председателю парламента и отдельное письмо по министру юстиции. Значит, обратились. Должно было быть недельный срок. Вынесем данный вопрос на обсуждение на сессию. Но вот до сих пор мы пока не можем дождаться. Сегодня прошел президиум. Почему-то этот вопрос вынесли на президиум в обход регламента, так как регламент, например, непосредственно говорит о том, что этот вопрос, вопрос о недоверии как правительству, так и отдельным министрам, может решаться только парламентом, то есть на сессии.
И зависит от числа поддерживающих этот вопрос депутатов, насколько я понимаю.
Да, 20 это количество поддерживающих и подписавшихся под этим обращением депутатов. И сегодня на президиуме этот вопрос поставили, вынесение вопроса о вотуме недоверия на сессию. И, значит, 9 депутатов проголосовали за то, чтобы отменить вынесение этих вопросов на сессию.
Среди них есть подписанты, те, которые поддерживали вынесение?
Нет, насколько я знаю, нет. И мы против вот такой постановки вопроса. Мы будем говорить о том, чтобы деятельность парламента вернулась в законные рамки, чтобы он действовал строго по Конституции и по регламенту, потому что, строго говоря, Конституция также, то есть здесь опять-таки, значит, затрагивается 61-я статья Конституции, которая дает депутатам право выносить вотум недоверия. И нам сказали, что депутатам представили против такого, что есть 177-я статья, которая говорит об отчетности правительства, которая, вот, по результатам которой может быть вынесен вотум недоверия или нет. Но в данный случай он выходит за рамки такой постановки вопроса. И поэтому мы... То есть постановка вопроса депутатами, она строго в рамках регламента, Конституции и законодательства Республики Южная Осетия. Это нарушение регламента, нарушение Конституции.
В рамках регламента и собственных полномочий вы, собственно, были в тюрьме, вы общались с заключенными. Что вы видели? Как это соотносится с тем, что вы потом услышали от профильных министров на закрытых слушаниях?
То, что было на закрытом слушании, об этом я бы говорить не хотел, но...
Ну, после этого они уже открыто об этом рассказали. Это очень отличалось, скажем, от их публичной версии, от того, что Югостенское общество услышало, наверное, на пресс-конференции.
Это отличалось, да. Это отличалось от публичной версии. Прежде всего, мы пригласили, значит, министров юстиции и внутренних дел, генерального прокурора, собрали внеочередное заседание парламента, выслушали их там. Но
почему в закрытом режиме?
Исчерпывающих вопросов мы не смогли понять этот вопрос, потому что данная такая постановка была, значит, инициирована председателем парламента. Ну и тут опять-таки свои нарушения, потому что...
То есть это было сделано, чтобы создать этим министрам максимально удобную среду, или речь шла о некой секретной информации?
Мне сложно сказать, потому что секретная информация, она имеет определенные критерии.
Она прописана.
Да, критерии, и таких критериев мы не увидели. Это один момент. И второй момент — это то, что когда мы запросили видеоматериалы в тот же день, это было уже 4 числа мы их пригласили, 4 числа мы запросили видеоматериалы с камер наблюдения. До вечера они обещали представить председателю парламента, их не представили, сославшись на то, что они стираются очень быстро. После этого мы обратились к генеральному прокурору с тем, чтобы, я имею в виду парламент, обратился с тем, чтобы был исследован данный вопрос, и также, чтобы у всех заключенных взяты медицинские исследования, чтобы судебная экспертиза провела свои, скажем так, обследования заключенных. Пока что мы по этим вопросам ответа не получили до сегодняшнего дня. И поэтому, когда мы не получили соответствующих ответов, когда мы видели, скажем так, неуважительное отношение к парламенту, мы увидели нарушение закона, мы не увидели, что нам представили обоснованное, скажем так, вовлечение спецподразделений Министерства внутренних дел в разбирательство данного вопроса, то есть который связан с заключенными, с последствиями и осужденными, то мы вышли на такое вот решение.
Дина, вопрос к вам. Я хочу спросить у вас об общественной реакции на происходящее. Как так получается, что парламентское большинство, несмотря на то, что часть их депутатов поддерживают вопрос постановки ответственности министров, оглядывается не на избирателей, не на общество, а на исполнительную власть и на президента, в частности?
Ну, вопрос, конечно, интересный. Я думаю, что это, видимо, все-таки традиция, которая у нас была заложена не сегодня, когда, к сожалению, не работают механизмы сдержек и противовесов. Исполнительная власть является доминирующей, и, соответственно, вот по накатанной все обращают внимание на мнение, которое исходит от исполнительной власти. Это неправильно, безусловно, потому что депутаты должны вспомнить, что они ответственны в первую очередь перед своими избирателями. И для того, чтобы они это вспомнили, я думаю, что необходимо, чтобы был четкий механизм отзыва депутатов. Вот когда он будет и когда он заработает, я думаю, депутаты вспомнят и свое предназначение, и то, что парламент – это представительная власть, и они представляют интересы избирателей. Поэтому не наши представители, не исполнительная власть, а своих избирателей. Вот я думаю, что корень проблемы в этом. К сожалению, проблема эта не сегодняшнего дня. Проблема эта лежит далеко позади, скажем так, да, и в первую очередь, я думаю, это связано, это и объективные, и субъективные факторы.
А можно эту тенденцию как-то преломить? Потому что Анатолий Бибилов, будучи спикером парламента, в общем-то, весьма успешно оппонировал исполнительной власти. И чувствовал достаточно...
Вот я хотела к этому и привести, что когда Анатолий Ильич стал спикером парламента, его поведение говорило о том, такое несвойственное поведение, да, всем остальным предыдущим спикерам, что это, в принципе, является трамплином на следующий шаг, да, это шла борьба за президентское кресло. Это было понятно с первых же дней работы в парламенте. Но это приносило хороший результат, потому что законодательная власть вдруг стала исполнять свои функции, и главная функция – это функция контроля за исполнением. Конечно, какие мотивы лежат под этим – это другой вопрос. Но впервые, в принципе-то, население почувствовало, что наконец-то что-то начинает работать. Исполнительная власть, конечно, хотела уличить законодательную в каких-то ошибках, законодательная, исполнительная. В итоге
общество узнавало больше.
Не очень позитивно, но общество узнавало больше.
И о тех, и других.
Стало больше открытости в этом, да, в этом понимании. Но это явилось таким временным, был временный характер этого явления, потому что как только происходит переход в исполнительную власть, то здесь уже мы наблюдаем другую очень плохую тенденцию. Это происходит сращивание одной политической партии с государством. Это очень, очень плохие...
О желаемости такого развития, такого сценария нам открыто говорил бывший спикер парламента, что он бы хотел видеть одну-две партии во власть.
Безусловно, я помню все это. Я думаю, что это желание не только его личное, но и, скорее всего, и лидера партии, и всей этой партии в целом. Я думаю, что есть непонимание, потому что нету опыта. Вы понимаете, что сегодня есть в политическом смысле Южная Осетия? Да? Это наследие, во-первых, Советского Союза, тоталитарного государства. После разрушения этой страны мы переходим в государство такого военного типа. Оба эти государства, оба эти типа, это мобилизационные типы. Мы же понимаем, да, что речь идет о том, что идет концентрация власти, вернее, концентрация принятия политических решений, да, в руках небольшого количества людей или одного человека, да. Вот. А теперь, значит, после войны 8-го года, после признания независимости, вернее, Южной Осетии в качестве независимого суверенного государства, да, то есть начало вот этого процесса, уже переход на мирные рельсы. Что он нам дает? Нету этого опыта, и власть боится потерять контроль.
Понимаете? А общество готово контролировать власть? Есть
я
запрос?
Я думаю, что оно было готово во всяком случае, и одна из причин снежной революции, так называемой, хотя, на мой взгляд, не была, революция так и не свершилась. А одну из этих основ и было то, что общество было более модернизировано, оно пошло вперед, а власть, она отставала, она завязла в этих проблемах, которые, во-первых, накопились, да, из прошлого, и еще и новые добавились. Надо было это все разгребать. И она оказалась не готовой к этим новым вызовам, и она не смогла использовать в нужном направлении и новые возможности, которые появились. Ну, тут очень большие глубины. Это вообще, наверное, на три передачи. Эта тема. Я имею в виду, что корни, они там лежат. Но с каждым разом, что очень плохо, я наблюдаю тенденцию еще к большему и большему ограничению прав и свобод. Хотя каждый раз всякая новая власть, они декларируют совершенно хорошие демократические правовые лозунги. Но на самом деле, когда эти силы приходят к власти, они оказываются заложниками системы. И все боятся реформировать и тронуть саму систему, да, это давно уже требуется сделать и провести коренные реформы. Скорее всего, это определенные страхи и опасения.
Спасибо.
И что мы делаем? Мы начинаем давить на общество и решаем в единоличном порядке эти вопросы. И то, что вот эти заседания парламента происходят в закрытом режиме, это очень плохие сигналы.
А насколько можно что-то скрыть сегодня, в век информационных технологий, когда у каждого в руках мобильный телефон и интернет вот везде?
Да, нет, не получается. Во-первых, то, что вы сказали, да, вот век информационных технологий, интернета и так далее, да, это первое. А второе, мы все-таки должны понимать, что мы живем в маленьком закрытом обществе.
Политика дверь в дверь.
Здесь все тайное, ну да, здесь все тайное становится явным, да. То есть долго скрывать что-то все равно не получается. Тем более, что общество взбудоражено, вот то, если мы говорим о последних событиях, да, и они ждут ответов.
Давид, насколько монолитна власть в данном случае, насколько поддержка министра внутри правящей силы однородна? Часть депутатов, большинства поставили вопрос их ответственности. Судя по всему, там идет какое-то брожение, и люди не хотят отвечать за чужие ошибки. То есть мы можем считать слив этого видео частью вот этого процесса брожения внутри власти?
мотив этого видео, скорее всего, это результат того, что люди ожидали каких-то решений, какой-то активности в этом вопросе. Ничего не происходило, все было в закрытом режиме. И те, кто вот это сделал, у кого они были на руках, они вот решили таким образом выразить свое отношение к происходящему. Это вот я так понимаю. Это один момент. Второй момент это то, что, конечно же, несомненно, здесь ответственность парламента есть. Но помимо парламента, тут как бы основная часть ответственности, она ложится на исполнительную власть, на контролирующие органы, на надзирающие органы, которые все это позволяют делать или не до конца осуществляют свои полномочия. Мы вот пытаемся, мы будем пытаться сейчас разобраться в этих вопросах тоже. Потому что, как нам обычно говорят, что о, это же не первый раз. Ну, может быть, и не первый раз, но мы бы хотели, чтобы такого больше не повторялось.
Может, надо создать прецедент, когда кто-то ответит за свои действия?
Безусловно. Да, это будет как раз таки тот раз, когда все это прекратилось. И, несомненно, это все надо делать в рамках закона, чего мы и добиваемся. Вот пытаемся как раз сейчас добиться того, чтобы все эти процессы проходили в рамках закона, чтобы закон не искажался, чтобы он не...
А что вы можете сделать, вы, как один из лидеров парламентского меньшинства? Какие рычаги у вас есть?
Что мы можем? Какие рычаги? Вот мы один из рычагов сейчас использовали, когда все вот собрались. Притом здесь собрались не по партийной какой-то принадлежности или какой-то другой там нравится, кто-то нам не нравится. Тот вопрос был только лишь в том, что людям не понравилось отношение. И отношение не то, что к депутатам, отношение к вопросам, отношение вообще к делу, как все поставлено. Потому что тут же то есть все это произошло после того, как заключенные обратились в парламент. На имя председателя парламента было направлено обращение. Среди них меня не было, но депутаты поехали в тюрьму. Они там все посмотрели, постарались решить некоторые вопросы. Да, и потом на следующий день произошло вот то, что произошло. То есть были, значит, вот эти предприняты жесткие шаги.
То есть это еще и вызов парламенту как институту?
Многие в том числе приняли это, восприняли это именно таким образом.
Гостями некруглого стола были лидер партии НХАС Давид Санакоев и югоосетинский политолог Дина Алборова. С ними беседовала моя коллега Нана Плиева. Недостатки при расследовании дел, касающихся безопасности труда. Конференцию под таким названием провели сегодня представители Центра изучения и мониторинга прав человека. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
О несчастном случае, который произошел с 30-летним рабочим в Эпхе Хучуа, его жена Нином Тедлидзе узнала от знакомых лишь спустя несколько часов. 17 марта текущего года в Эпхе красил фасад одного из зданий в Тбилисском районе Ортуджала. В строительной люльке вместе с ним находились еще два человека. До сих пор неизвестно, почему оборвался трос, удерживавший конструкцию, но именно это стало причиной падения с 11 этажа всех троих. Один рабочий скончался на месте, второй – через несколько часов после падения. За жизнь в Эпхе врачи боролись 7 дней, однако спасти его не удалось. Он погиб из-за множественных повреждений. Ответы на то, что произошло в тот день и кто ответственен за несчастный случай, следствие не дает и спустя 7 месяцев, говорит Нином Чедлидзе.
Было возбуждено дело. Отправили на экспертизу детали коляски, но пока никаких ответов не дают. Следствие до сих пор не отвечает, что стало причиной несчастного случая. Я пошла в компанию. Мне было интересно, чувствуют ли они свою ответственность. Выяснилось, что нет. Мне дали 10 тысяч лари, оплатили расходы на похороны и сказали, что и это жест доброй воли. Я несколько раз связывалась со следствием. Не отвечают, что до сих пор ждут итогов экспертизы.
А ведь именно подобная техническая экспертиза является основой доказательной базы в большинстве дел, касающихся несчастных случаев на производстве, утверждают представители Центра изучения и мониторинга прав человека. Однако в Грузии подобные следственные мероприятия серьезно затягиваются, говорят в EMC. Об этом и других изъянах следственной практики представители Центра говорили сегодня на конференции «Недостатки при расследовании дел, касающихся безопасности труда». Согласно данным МВД Грузии, в 2018-м было начато
проекта расследования 224 подобных случаев. Городские и районные суды рассмотрели лишь 35 дел, и только в двух случаях виновные были лишены свободы, сообщают представители EMC. Именно неэффективность следствия зачастую становится причиной того, что в делах не устанавливают виновных. Пример – несчастные случаи в Ткебульской шахте имени Мендели 5 апреля и 16 июля 2018 года, унесшие жизни 10 человек, говорит юрист EMC Кэти Чутлашвили.
Расследование дела 16 июля шло по статье «Нарушение норм безопасности». Основной изъян в подобных делах – отсутствие методологии их ведения. То есть отдельные важные следственные мероприятия просто не прописаны. У правоохранительных органов не хватает практики и теоретических знаний. Одно из важнейших мероприятий – осмотр места, что необходимо для выяснения последующих выводов. Как показывают протоколы, осмотр мест происшествия обычно проводится неполноценно. В Ткебуле, например, даже не сфотографировали место происшествия. Когда мы спросили, почему, следствие нам объяснило, что съемки в шахте запрещены в целях безопасности. После консультации с экспертами мы узнали, что таких запретов не существует.
Кроме того, зачастую следствие даже не пытается выявить виновных, когда речь заходит об ответственности менеджеров высокого ранга, утверждают правозащитники. Так, к примеру, вопрос об ответственности руководителей компании «Индустриальная группа Грузии», отвечавших за безопасность в ткебульских шахтах, не поднимался вообще. Согласно регламенту, содержание углекислого газа и метана в воздухе в местах добычи угля должны измеряться специальными датчиками, которые необходимо проверять раз в год. Однако оборудование это не инспектировалось 4 года, утверждают представители EMC. Решение проблем начинается с признания их наличия, заявил сегодня представитель Министерства внутренних дел Грузии Леван Верулашвили.
Всего 3 месяца, как мы начали работать для улучшения качества расследования. Что касается вопроса ответственности менеджеров в деле 16 июля, то надо признать, у них были недочеты. У общественности могло появиться мнение, что в этом случае нашли крайнего. Однако у нас есть дело 5 апреля, в котором ответственность понесли менеджеры высокого ранга. Нам тоже нужна ваша помощь, поскольку вы говорили о таких деталях, о которых, возможно, мы не информированы.
Сегодня расследованием подобных дел занимается Департамент по защите прав человека. Это молодая структура, созданная в прошлом году. Критику в ее адрес в МВД воспринимают как конструктивную и обещают, что начнут работу над созданием инструкции по ведению расследований подобных фактов. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
За 9 месяцев этого года Абхазию посетили более 1 миллиона 100 тысяч зарубежных туристов, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако до 1,5 миллионов, как было 5 лет назад, все еще далеко. О факторах успешности туристических сезонов в самопровозглашенной республике рассуждает Виталий Шария.
В прошлом году октябрь в прибрежной Абхазии выдался удивительно солнечным и теплым. И нынче, казалось, повторения не будет. А нет, загорающих на пляже напротив тургостиницы «Интерсухум» было вчера, конечно, не так много, как месяц назад. Но, как говорится, достаточно. Это навело меня на мысль, что цифры, о которых сообщило на днях Министерство по курортам и туризму Абхазии, с 1 января по 1 октября 2019 года республику посетили более 1 миллиона 100 тысяч зарубежных туристов, по итогам года возрастет на больший процент, чем обычно. И все же предварительные итоги турсезона уже можно уверенно подводить, поскольку за 3 первых квартала года в Абхазию их приезжает абсолютное большинство. Итак, количество людей, отдохнувших в объектах размещения на территории Абхазии, включая частный сектор, составило за 9 месяцев более 500 тысяч. С однодневным визитом в рамках экскурсии страну посетило 517 тысяч. Это примерно соответствует тому, что было и в прошлом году, но на 10% больше, чем за его аналогичный период. А вот 2 крупнейших туристических объекта Абхазии, Рицинский национальный парк и Новоафонскую пещеру, за 9 месяцев посетило чуть меньше, чем в прошлом году. Соответственно, 370 76,5 тысячи и 260,7 тысячи человек. В министерстве высказали предположение, что на снижение повлияли дожди в июле и определенные проблемы на границе с проездом экскурсионных автомобилей. Хотя мне осталось непонятным, почему это не помешало росту числа туристов в целом. Сегодня в Абхазии функционирует около 430 гостиниц и пансионатов, где в 2019 году отдохнуло около 150 тысяч туристов. Большая часть объектов размещения расположена в Гагарском районе. Второе и третье места делят Гудаутский район и Сухум. Интересным мне показался сравнительный анализ преимуществ и недостатков туристической сферы Абхазии и Сочи, предложенный недавно в СМИ генеральным директором российского туроператора «Дельфин» Сергеем Ромашкиным. Не сказать, что тут было какое-то откровение, но важно, что это взгляд профессионала, хорошо владеющего цифрами. Цитата. «За последний год поток туристов в Абхазию осторожно рос на 3-5%. Абхазия в этом имеет климатическое преимущество перед российскими сочинскими курортами, потому что местоположение Абхазии обеспечивает ей постоянно более высокую температуру плюс 2-3 градуса к тому, что мы видим в Сочи. В Абхазии более длинный купальный сезон. Абхазский турбизнес стремительно развивается, появляются новые отели. Если 10 лет назад это в значительной мере был старый номерной фонд еще советских времен, либо частный сектор, то сейчас мы знаем несколько десятков новых отелей. Пятизвездочных нет, но есть несколько четырехзвездочных. Бассейны, шведские столы, все то, к чему туристы привыкли. В Абхазии множество памятников христианской культуры. Важно также то, что отдохнуть в Абхазии по-прежнему процентов на 10-15 дешевле, чем в Сочи». Конец цитаты. В последнее время каких только исследований не проводят медийные ресурсы, специализирующиеся на турбизнесе. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.